Это она?
Да, мамочка, с восторженным придыханием ответил моложавый тип. Я мечтал о ней всю жизнь. Разве она не прекрасна?
Хм, слишком худа и узка в бедрах.
Все восточные женщины таковы, зато они неистощимы в любви и славны большим потомством, заступился мамин сын, оглядывая Илону и едва не облизываясь от вожделения.
Опытная путешественница по мирам давно научилась держать язык за зубами, поэтому продолжала безмолвно слушать все, что они говорили.
«Хм!»
Старуха в латах поправила сползающее, со лба забрала и уточнила.
«А ты уверен, что она действительно дочь султана?»
«О да. Мама, я выкупил ее у морских пиратов, только вчера вернувшихся из дальнего похода к землям неверных. Она обошлась мне достаточно дешево, лишь потому, что разбойники жаловались на ее непокладистый нрав и неумение ничего делать. Поверь, Зульфия — истинная дочь самого Саладина».
«А сколько мы выручим на ее приданном?»
«О боже, ты всегда все меряешь только деньгами!» Тощий тип явно набивался в мужья.
Илона горько вздохнула про себя. Тот, кто нужен, с предложением не спешил, а вот навязчивых извращенцев, похоже, хватало во всех измерениях.
«Ты молод и глуп. Если за девушкой не дают ни земель, ни денег, то будь она хоть трижды дочерью всех королей мира, толку в ней, как в пустом орехе!»
«Ну, я полагаю, что, став зятем султана, я мог бы получить во владение целый город или даже несколько городов. Мой будущий тесть не позволит, чтобы его возлюбленная девочка хоть в чем-то нуждалась. Но для этого необходим законный брак, сокровенное таинство, заключенное и благословленное церковью. Думаю, что аббат Нестле не откажет нам в покровительстве».
«Пусть только попробует!»
— грозно притопнула мамаша и забрала, лязгнув, рухнула к подбородку.
«Он многим обязан нашей семье и всегда помнит это. Но ты меня убедил. Женись на ней. Сначала я подумывала просто взять за нее выкуп. Но если мы рискнем на больший куш...» «Эй, Зульфия!»
«Илона!» — автоматически поправила леди Щербатова.
«Зульфия!»
— с нажимом и угрозой в голосе повторила старуха. «Илона Зульфия Саладиновна!» — согласилась Илона. Все трое облегченно вздохнули. Мирная договоренность была достигнута.
«Я пришлю слуг, пусть помогут тебе снять эти бесстыжие тряпки и одеться, как подобает приличной девице».
«Нет проблем. А душ тут у вас предусмотрен? Ну там, омовение совершать, голову мыть, туалеты всякие дамские».
«Свадьба состоится через 3 недели. Какой резон мыться раньше?»
Искренне удивилась старуха и, оттолкнув в сторону сына, сурово добавила.
«Я здесь главная, и в мое время девушки не стремились лишний раз раздеться под предлогом смывания грязи. Частое мытье — грех перед Господом».
«Пред ним-то с какого боку?» — невольно буркнула Илона.
«А он все видит».
Против такого железного аргумента возразить было нечего. У ретивой студентки перехватило дыхание. На этом спор и прекратился. Выиграв таким образом первый раунд, мать и сын удалились, а в комнату вошли 2 смешливые девицы с лошадиными улыбками и коровьими мозгами. Пока они старательно переодевали и причесывали нашу героиню, та ловко подвергала их перекрестному допросу и на очной ставке выяснила массу полезной информации. Во-первых, злой рок посредством черного медальончика зашвырнул ее не куда-нибудь, а в настоящую средневековую Англию. Илона даже ахнула. Оказывается, она уже целый час треплется со всеми на чистом английском, а в институте едва вытягивала на хлипкую 4. Во-вторых, она находится в замке храброй баронессы Шлюп-де-Голь. Сам господин барон скончался еще 1 год назад, не выдержав тирании дражайшей супруги. Однако маменькин сынок с детства ухитрялся блюсти собственную выгоду, исподволь заставляя баронессу прыгать вокруг него на одной ножке. Вчера он действительно кого-то привез, то ли девушку, то ли мальчика, с головой закутанного в парчевые ткани. Говорил, будто обменял пленника или пленницу на вино у французских пиратов, участников крестового похода. Сам же молодой господин был до такой степени пьян, что просто рухнул посреди трапезной и храпел вплоть до сегодняшнего обеда. Конюх пытался доложить, что утром пропала одна из лучших лошадей, возможно, на ней удрал кто-то чужой. Мужика наказали за нерадивость, но баронесса, подумав, решила удостовериться в том, что покупка не упорхнула. Вот почему они так бесцеремонно вломились к ней в спальню. А в доспехах госпожа ходит почти всегда. Ей по сердцу война. В отличие от миролюбивого мужа, она всегда ценила добрую английскую драку. Таким образом, все вставало на свои места. Еще через час был подан скудный обед. Видимо, слабых восточных гурий здесь особо баловать не собирались. Вскоре после обеда приехал аббат Нестле, настоятель ближайшего монастыря францисканцев, расположенного всего в 2 милях к северу. Он и провел церемонию помолвки, сократив ее до предела и абсолютно чихая на независимое мнение невесты.
«Дочь моя, хотите ли вы выйти замуж за баронета Фредерика Шлюп-де-Голля?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что нафиг».
«Отлично. Значит, вы согласны и готовы принести будущему супругу клятву в верности?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что нафиг надо».
«Превосходно. Объявляю вашу помолвку законной. И пусть то, что соединил Господь, никогда не разрушит рука человека. Будьте счастливы, дети мои. А теперь скрепите ваш союз рукопожатием и соприкосновением уст».
«Офигеваю на глазах!» Илона так пожала белую ручку счастливого избранника Амура, что у того выступили слезы. Парень долго дул на пальцы и с разрешенными отцом-аббатом поцелуями приставать не решился. Отчаянная недотрога тоже особенно не настаивала. Проблемы начались ближе к вечеру, когда в комнату новобрачной приперлась грозная свекровь и, объявив об отъезде сына по делам, бухнуло на стол жутковатое подобие женских трусов из кованого железа. Сбоку выделялся огромный навесной замок, почему-то старый и ржавый. Когда до Илоны дошло, что это, собственно, такое и кому конкретно предназначено, ей стало дурно. Полоса везения, похоже, заканчивалась.
Уже далеко за полночь, убедившись, что уснуть все равно не удастся, Щур поднялся с кровати и похромал к рабочему столу. Провалявшись в размышлениях последние 2 часа, карлик отчетливо понял, что срок его жизни предопределен. Его убьют в любом случае. Если заговор будет раскрыт, в чем практически нет сомнений, то его казнят как за участие в нем, так и за несообщение о таковом. Королева многоопытна в дворцовых интригах, и что бы ни думал о себе Валет, вряд ли отдаст власть без упорной и кровопролитной борьбы. А это значит, что в Мальдороре вспыхнет междоусобная война. В общем-то, это в любое время страшно, а сейчас, когда они только-только закрепились на захваченной земле, когда кругом разоренный край и озлобленные соседи, дробить силы защитников замка при таком раскладе просто преступно. А если, несмотря ни на что, он, Щур, сумеет уцелеть и кронпринц возьмет верх, то в этом случае лишние свидетели никому не нужны. Карлик всерьез призадумался о смене места жительства. Хотя таким образом он сразу становился дезертиром в глазах королевы и предателем в глазах ее сына. Зато живой. Об этом стоило подумать. Вот тут-то в перегруженную голову дворцового мага забрела простая, но гениальная идея. Он придумал, как отвлечь своих честолюбивых хозяев от борьбы за власть. Нужно всего лишь поставить их перед лицом общего врага. А кто у нас самый главный общий враг? Сэр Нед Гамильтон-младший. Естественно. Исходя из такого рода логических умозаключений, следовало найти рыжего рыцаря, а сделать это можно, сориентировавшись на магию черного чугуна. Щур по-прежнему предполагал, что медальон находится у Илоны, а Нед крутится где-то рядом. Карлик надеялся найти друзей и сделать все для их переноса под стены замка. Тогда королеве с сыном волей-неволей придется объединить усилия.
потому что Нед Гамильтон представляет угрозу самому существованию Мальдорора. Так сказал Оракул, и он не ошибается. Дворцовый маг взялся за хрустальный шар. Только бы заклинание прошло удачно, тогда уже к утру он будет точно знать, где именно находится рыжий негодяй, его склочная любовница и Валера.